Как уже сказал Алексей, сегодня мы начинаем удивительное, увлекательное путешествие. 40 дней, 6 недель, 6 богослужений, которые мы потратим вместе с вами для того, чтобы ответить на самый важный вопрос бытия. Зачем я живу? Для чего я существую? В чем смысл моей жизни? На протяжении 40 недель мы будем искать вместе с вами ответ на этот вопрос. И мы приглашаем наших друзей, наших коллег, наших родных, наших соседей присоединиться к нам в нашем поиске. Буквально по дороге сюда в церковь продолжал разговор со своей сестрой. Я пригласил мою сестру присоединиться к нам в этом поиске. Она говорит: «Слушай, я не пощусь, я даже не крещенная». Я ответил, говорю: «Ты знаешь, смысл-то не в том, чтобы поститься, быть крещенным или еще что-то. Я приглашаю тебя не потому, что я ожидаю от тебя какой-то религиозной принадлежности. Я приглашаю тебя присоединиться к нам в эти 40 дней. Я приглашаю тебя присоединиться к нам в этом духовном путешествии, в этом своего рода духовном эксперименте по одной простой причине. Тебе либо интересен вопрос, зачем я живу, либо нет. Ты либо хочешь найти смысл жизни, либо ты считаешь, что ты его уже нашла». Вот и все. Все сводится именно к этому вопросу. Зачем я живу? Зачем я существую? В чем смысл моей жизни? И на протяжении этих 6 богослужений мы будем вместе с вами искать ответ на этот вопрос. Мы будем вместе смотреть на те цели, которые Господь предназначил каждому из нас. Те цели, которые Он вложил в наше сердце. И сегодня мы начнем с того, что ответ на вопрос о смысле жизни зависит от того, кого мы спрашиваем, кому мы задаем этот вопрос. Для вас не секрет, что вообще ответ на любой вопрос зависит от того, кого вы спрашиваете. А для меня, наверное, одним из самых веселых открытий в браке, и я уже рассказывал об этом много раз, было то, что у нас с моей супругой совершенно разное определение того, что значит кричать. Для Саши любое повышение голоса, которое буквально чуть-чуть выше нормы, это уже крик. И для меня в самом начале нашей супружеской жизни это было таким очень странным открытием, потому что, когда мы начинали разговаривать, чуть-чуть повышается голос, и я сразу слышал: «Не кричи на меня». И я так смотрел на Сашу, и я даже говорил ей о том, что говорю: «Дорогая, я не то что не кричу сейчас, я даже не разогреваюсь». То есть это вообще в моих категориях это не то, что не крик, это даже не подготовка к крику. То есть, когда меня будут слышать соседи через 2 подъезда от нас, вот тогда я кричу. А это просто разминка. В зависимости от того, кого вы спрашиваете, будет разный, говорите вы со мной или говорите вы с моей женой, да, будет разное определение того, что такое крик. Ни для кого не секрет, что понятие «порядок» и «я убрался» кардинально отличается у мамы и подростка. То есть вот определение того, что такое порядок, у подростка совершенно другое, чем у мамы. И 2 человека не понимают друг друга, когда они говорят о том, что в комнате нужно убраться, а подросток считает, что он только что убрался. Простая вещь, да? У мужчин и женщин разное определение фразы «недорогая сумочка». То есть то, что для женщины недорогая сумочка, это совсем не одно и то же, что для мужчины недорогая сумочка. Более того, даже в таких объективных вопросах, как, например, превышение скорости, у инспектора ГИБДД и человека, который только что превысил скорость, разное определение превышения скорости, совершенно разное. Я помню, как я однажды, и всего лишь однажды, как я получил однажды штраф за превышение скорости. Превышение скорости было, как я считал, на 3 км в час. И мне было очень обидно, что мне прислали штраф за превышение скорости в 3 км в час. Все знают в Москве, да, что у нас ограничение скорости 60 км в час. Потом у нас есть 20 км в час, за которые не штрафуют. И вот мое превышение скорости, это было 60 км в час, 20 км в час, и вот потом 3 км в час, то есть там 83 км в час у меня было. Я пытался моей жене объяснить, как это обидно получить штраф за превышение скорости в 3 км в час. Она говорит: «Подожди, дорогой, ты превысил скорость не на 3 км в час, ты превысил ее на 23 км в час». Но в моем понимании это было всего лишь 3. даже в таких объективных вещах, как превышение скорости, ответ зависит от того, кого вы спрашиваете. То же самое касается и вопроса смысла жизни. То же самое. Ответ на вопрос о смысле бытия зависит от того, кого вы спрашиваете. Именно поэтому, когда мы начинаем это путешествие сегодня, мы попытаемся перейти от того, чтобы пытаться найти этот ответ внутри, в моей душе, к тому, чтобы искать этот ответ в Боге. Потому что в душе я просто не смогу найти ответ на этот вопрос. И я вам покажу сегодня, почему я не могу найти ответ на этот фундаментальный вопрос у себя в сердце. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем первые три стиха третьей главы Евангелия от Иоанна. Это знаменитый разговор Иисуса с Никодимом. Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может совершать таких чудес, какие совершаешь ты, если с ним не будет Бог». В ответ Иисус сказал: «Говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги, пожалуйста, каждому из нас, тем, кто доверил свою жизнь Тебе, обновить наше понимание того, что только в Тебе сокрыт смысл нашей жизни. Тем, кому еще предстоит это сделать, помоги, Господь, прийти к Тебе, доверить свою жизнь Тебе, увидеть, что только в Тебе сокрыт ответ на самый важный вопрос бытия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Итак, среди ночи к Иисусу приходит очень успешный человек. Мы читаем о нем, что это один из иудейских вождей. Мы читаем о том, что он принадлежит к партии фарисеев, что в то время было, ну, сродни, наверное, Единой России, то есть одна из лидирующих партий в Израиле. Очень успешный человек приходит ко Христу и задает ему вопрос. Задает ему вопрос, который, казалось бы, должен Христа каким-то образом порадовать, потому что он рассыпается в комплиментах перед Христом. Он говорит Христу о том, что ты учитель, ты творишь знамения, которые может творить только человек, которому помогает Бог, с которым Бог. Он, кажется, рассыпается в комплиментах, но Христос отвечает ему довольно резко. Он обрывает его. Он сразу показывает ему, что он не учитель, он намного больше. Запишите себе в ваших бюллетенях сейчас, там, где у вас есть пропуск. Первое – это то, что Христос помогает нам не раскрыться. Для того, чтобы найти смысл жизни, нам нужно не раскрыться, нам нужно заново родиться. Вот это первая вещь. Когда Никодим приходит ко Христу и называет его учителем, он подразумевает, что Христос каким-то образом поможет ему реализовать свой потенциал. Христос говорит: нет, тебе нужно не реализовывать потенциал, тебе нужно заново родиться. Вторую вещь запишите себе в бюллетенях сразу, которая происходит в этом отрывке. Нам нужно не стремиться с Богом договориться, а нам нужно заново родиться. Не стремиться с Богом договориться, не стремиться каким-то образом умножить Бога, а заново родиться. Вот две вещи, о которых мы поговорим с вами сегодня. Две вещи, которые очень важны в нашем поиске. Смысл жизни не в душе, он сокрыт в Боге. Именно поэтому нам нужно не раскрыться, заново родиться. Не пытаться с Богом договориться, а заново родиться. Именно поэтому. Книга, которую мы будем читать на протяжении всего этого времени, это книга Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь». Книга, которая стала самой продаваемой на английском языке после Библии. И книга эта начинается удивительными словами. Она начинается как раз с того, что формирует вообще весь наш поиск, формирует то, как мы будем искать смысл жизни. Все дело совсем не в вас. Смысл жизни гораздо масштабнее, чем удовлетворение личных потребностей, душевное равновесие и даже ваше собственное счастье. Он куда значительнее и вашей семьи, карьеры и даже самых фантастических мечтаний и амбиций, которые вы лелеете. Если вы хотите узнать, с какой целью оказались на этой планете, начинать нужно с Бога. Вы родились по Его замыслу и ради исполнения Его предназначения. Мы родились по Его замыслу и ради исполнения Его предназначения. Мы появились на свет не для того, чтобы реализовать какой-то потенциал. Мы намного больше, чем реализация этого потенциала. Все дело не в нас. Мы начинаем искать ответ на этот вопрос в Боге. Мы начинаем искать Его именно в Нем. А Никодим приходит к Христу и называет Его «Учитель». Почему же мы постоянно ищем смысл жизни именно внутри себя? Почему мы постоянно ищем смысл жизни в нашей душе? Потому что абсолютно все вокруг нас говорит нам, что нам нужно найти смысл именно так. Мы живем с вами в то время, когда последний героический эпос, который у нас остался, это история о том, как главный герой или главная героиня, преодолевая невозможные трудности, все-таки каким-то удивительным образом смог найти себя, реализовать себя. Задумайтесь, все фильмы ровно об этом, все песни ровно об этом, все говорят ровно об этом. Мне нужно найти себя, мне нужно быть, мне нужно не идти на компромисс с собой, мне нужно реализовывать мои желания. Мы живем с вами в то время, когда это последний героический эпос, который у нас есть. У нас нет больше героического эпоса. У нас нет больше истории свершений. Единственная история свершений, которая осталась, это история того, как герой нашел себя. И после этого песня в конце. Да? Все. Все вокруг нас говорит нам именно об этом. Все толкает нас именно в этом. Социолог Роберт Белла в своей книге, написанной в 1985 году, называется «Книга «Склонности сердца». Пишет следующее. «Экспрессивный индивидуализм опирается на то, что у каждого человека есть уникальное эмоциональное ядро, которому должно быть позволено открыться и быть выраженным для того, чтобы подлинная и способная к самореализации личность смогла понять себя». Очень много умных снов. Помните сказку про золотую рыбку? Помните, да? Золотая рыбка, ее ловит старик. Старуха говорит о том, что я не хочу быть больше старухой. По большому счету, я хочу самореализоваться, потому что внутри себя я представляю себя боярыней, дворянкой столбовой. Внутри себя я ощущаю себя как царица морская. Поэтому, золотая рыбка, ты должна помочь мне самореализоваться. Это классический пример экспрессивного индивидуализма в литературе XIX века. Можете это себе записать, что сегодня мы изучали литературу XIX века и экспрессивный индивидуализм. Я чувствую себя, да, я ощущаю себя как боярыня, как дворянка столбовая, как царица морская внутри. И ты, золотая рыбка, должна мне помочь в этой реализации, должна мне помочь в том, чтобы реализовать это. Почему же это не работает? По трем очень простым причинам. Нас постоянно подводят три вещи в нашей жизни, потому что о чем говорит этот индивидуализм? Он говорит о том, что ты должен каким-то образом вернуться в свою душу, где-то там вот внутри своей души ты должен раскопать что? Ты должен раскопать свои желания. Ты должен следовать за своими желаниями. И нас подводят наши желания. Нас постоянно подводят наши желания, потому что наши желания противоречат друг другу. Мы видим это раз за разом. Мы видим это, когда ты клянешься себе, что ты не будешь таким, как твой отец, который, например, ушел из дома. Но наступает момент в твоей жизни, когда ты пытаешься примирить желание, с одной стороны, я вижу себя в конце жизненного пути, окруженный детьми, внуками, такой патриарх семейства, а с другой стороны, как-то мне моя жена надоела, и мне хочется какую-то интрижку завести на стороне, потому что 40 лет в голову без фребро. И у тебя конфликтуют эти желания. И очень часто люди идут на поводу своих желаний, люди становятся заложниками своих желаний и повторяют ровно те ошибки, которые они клялись себе, они никогда не будут повторять. Наши желания подводят нас. Писание об этом говорит следующее. В книге пророка Иеремии мы читаем: «Ведь сердце обманчивее всего и неисцелимо. Кто в силах понять его?» Наши желания обманчивы. Мы не можем доверять нашим желаниям. Мир говорит, ты должен идти за своими желаниями. А мы не можем им доверять. Мы просто не можем доверять нашим желаниям. Вторая вещь, о которой постоянно говорит мир, ты должен идти за своими амбициями, ты должен идти постоянно за своими амбициями, ты должен. И вот люди посвящают всю свою жизнь, кладут свою жизнь на алтаре карьеры, добиваются успеха в этой карьере. И оказываются в ситуации, где все есть. И успех, и карьера. Людей просто вокруг нет. Семьи нет, детей нет, дети не хотят. Вот все эти устремления, амбиции, достижения успеха были ради чего? Ради того, чтобы однажды я был в своем загородном доме, и ко мне приезжали бы мои дети. Ты оказываешься в этом загородном доме, а дети к тебе не приезжают. Нас подводят амбиции. Мы просто забыли то, о чем говорил Экклезиаст. Весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. Нас подводят наши амбиции. Наконец, последнее. Наши устремления. Устремление – это очень-очень субъективная вещь. Устремление – это когда ты не можешь никак сформулировать, это что, амбиции или это желание. Это то, что женщины называют интуицией. То, что вот я интуитивно думаю, что мне хочется вот именно этого, нечто такое аморфное. Когда мы раз за разом идем на поводу вот этого чего-то аморфного, и нам кажется, что да, это правильный путь. Это правильный путь в выборе спутника жизни. Это правильный путь в том, чтобы поменять спутника жизни. Это правильный путь в том, чтобы поменять, еще раз поменять спутника жизни. Это правильный путь в выборе карьеры, наши устремления. Мы просто забыли о том, что в притчах говорится, бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его путь смерти. Почему? Потому что раз за разом мы оказываемся в тупике, раз за разом мы оказываемся с вами в тупике своих желаний, своих амбиций. Мы умираем 1000 смертей до того, как оканчивается наш земной путь. Мы умираем 1000 смертей до того, как оканчивается наш земной путь. И, конечно, когда мы говорим обо всех этих вещах, то для верующего человека достаточно великое искушение сказать о том, что ну, в моей жизни все не так. Я нашел смысл жизни в Боге, смысл жизни в том, что я ищу ответ на этот вопрос, нахожу ответ на вопрос, зачем я живу в Боге. Мы не замечаем, как то же самое проникает в наше сердце. Это проявляется в трех вещах. Запишите себе, это проявляется в поиске желаний, оправдании желаний и поклонении желаниям. Запишите это в ваших бюллетенях. Это наш религиозный экспрессивный индивидуализм. Все запомнят, да, эту фразу «экспрессивный индивидуализм» после сегодняшнего дня. Будете ходить так и в офисе говорить. Мне кажется, это просто проявление твоего экспрессивного индивидуализма. На что коллеги отвечают, нет, это просто несварение желудка. Первое. Поиски желаний, когда мы движимы с вами тем, что мы ищем религиозный опыт. Это может быть эмоциональный религиозный опыт. Это может быть интеллектуальный религиозный опыт. Когда мы говорим о том, что, Господи, мне нужно желание в сердце. Я должен захотеть. Я должен прочувствовать. Меня должно это коснуться. Для того, чтобы я повиновался Тебе, для того, чтобы я следовал за Тобой, я должен это прочувствовать. Для того, чтобы вот это произошло в моей жизни, я должен это ощутить. А в противном случае я не буду следовать за Тобой. И мы ищем религиозный опыт от мистического до интеллектуального. Мы ищем желание. А кому мы поклоняемся в конечном итоге? Тогда Богу или этому желанию? А мы поклоняемся тогда, мы поклоняемся все-таки Творцу, или мы поклоняемся вот этому чувству, которое я испытываю, когда я поклоняюсь Творцу. Это очень тонкая грань. Ее очень легко переступить. Когда мы оправдываем наши желания. Когда мы ведем себя, по сути, как старуха в сказке о золотой рыбке. Когда мы говорим о том, что я не хочу больше работать. Я не хочу больше трудиться в офисе. Я хочу творить. Бог дал мне желание творить. И потому что Бог дал мне желание творить, Он должен дать мне и деньги от моего творения. Он должен благословить меня, потому что я не хочу больше, я не вижу себя в офисе. Я вижу себя в творчестве. Мне кажется, я имею право говорить об этом, потому что мой отец ушел с оборонного предприятия тогда, когда на столе лежали документы о том, чтобы сделать его главным металлургом этого оборонного предприятия. То есть, в принципе, на вершине вот этой карьеры. Он ушел в никуда. Он ушел, потому что в глубине души он считал себя художником и считает себя художником. И он начал карьеру с нуля. Начал карьеру с того, что продавал картины на улице, на Арбате, в Битцевском парке. Через год у него были выставки в Швеции, в Германии, но начинал он с этого. И я вижу, что вот этот путь творчества – это не просто вопрос самоидентификации, это вопрос кропотливой, изнуряющей работы, намного более кропотливой и более изнуряющей, чем на предприятии. Намного более кропотливый. И это огромный риск. И это огромный риск не только собой, но всей семьей и всем твоим будущим. Это огромный риск. А мы оправдываем наши желания, мы идем за нашими желаниями, и мы говорим о том, что нет, Господь мне просто вложил желание в мое сердце, поэтому мне все должно быть дано сразу. Так не будет. И то же самое касается людей, которые говорят, нет, я не вижу себя в офисе, я вижу себя в служении. Мы шутили с женой о том, что в служении есть очень много вещей, которые, мне, например, не хочется делать в служении. Мне не хочется иметь дело с этими вещами. Это кропотливый труд. В этом экспрессивном индивидуализме мы оправдываем наши желания. Наконец, последнее, мы поклоняемся нашим желаниям. Мы поклоняемся нашим желаниям. Простой пример, когда мы знаем, что какое-то поведение идет вразрез со Священным Писанием. И если вы в церкви в первый раз, может быть, это вас шокирует, потому что на дворе 21 век, а мы все еще верим в то, что близость должна быть только в браке, что нельзя спать до брака или вне брака, что близость – это то, что должно происходить только в браке. Вот такие мы старомодные верующие. Приходит человек и задает вопрос о том, что могу я начать жить с моей девушкой? Мы не женаты, мы не муж и жена. Могу я начать с ней жить? Могу я с ней спать? И ты говоришь, давай посмотрим Священное Писание. А человек тебе сразу отвечает, нет, подожди. Я забыл сказать самую важную вещь, которая тебя сразу убедит в том, что ты должен благословить наш союз. Мы очень-очень-очень-очень-очень сильно любим друг друга. И вот когда происходит, мы очень-очень-очень-очень-очень сильно любим друг друга, тогда бесполезно говорить о том, что Бог против, Писание против. Потому что как только мы говорим, вот что говорит Библия, мы получаем ответ, это твоя интерпретация Библии. Это твое понимание Библии. Я не против. Я могу ошибаться. Предложите другое. Предложите другое, обоснованное на Писании понимание. Предложите другое. Вам нужно примириться, вам нужно извиниться, вам нужно... Почему? Потому что Библия говорит, это твое понимание. Мы прославляем наши желания. Мы ставим наши желания выше авторитета Бога, выше авторитета Его Слова, выше авторитета того, что Он говорит. Мы прославляем наши желания. Вот этот экспрессивный индивидуализм, он не только за пределами церкви, он не только за дверями церкви, он внутри, он здесь, среди нас, мы просто его не замечаем. Почему? Потому что мы его постоянно видим. Потому что мы с ним постоянно соприкасаемся. Каждая песня, каждый фильм, каждый мультфильм. Посмотрите Если вы родители, вам не нужно как бы говорить об этом. Но посмотрите мультфильмы. Все говорят об этом. Единственный оставшийся героический эпос. Это герой должен найти себя. Когда мы начинаем с вами искать смысл жизни, очень важно помнить простую вещь. Не стоит доверять внутренним голосам в этом вопросе. По одной простой причине. Внутренние голоса снаружи никогда не были. Вот все то, что мы видим на картинке, в мультфильмах, в песнях, в фильмах или еще где-то, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что нам обещают, что как только ты найдешь себя, ты ощутишь счастье, которого у тебя не было никогда в жизни. Ты почувствуешь свободу, которой не было никогда у тебя в жизни. Нет, не чувствуешь. Нашел себя и не чувствуешь. Нашел себя и нет этой свободы. Нет этого ощущения. Почему? Потому что мы ищем ответ на смысл, на вопрос смысла жизни не там, где его можно найти. Мы ищем его внутри себя, а его стоит искать прежде всего в Боге. Его стоит искать прежде всего в Творце. Именно поэтому Христос говорит о том, что подожди, ты называешь меня учителем. Но самая большая проблема в твоей жизни сейчас – это то, что ты мертв. Тебе нужно заново родиться. В чем эта ситуация? Ситуация в том, что ко Христу приходит очень влиятельный человек. И обратите внимание на то, что говорит Никодим. И как он это говорит. Никодим не говорит «я». Никодим говорит «мы». Мы наблюдаем за тобой. Мы смотрим за тобой. Мы заметили, что ты очень интересный учитель. Мы заметили, что у тебя потрясающие знамения. Мы. Мы – это кто? Мы – это элита. Это элита Израиля, которая приходит ко Христу и говорит: «Христос, мне кажется, нам есть что предложить друг другу. Мне кажется, мы можем с тобой договориться». Никодим не задает вопрос. Никодим никогда на протяжении вот его вступительной речи он не спрашивает ничего у Христа. Христос, по сути, выбивает его вот из этой колеи. Опять-таки, вы видели это много раз, когда влиятельный человек пытается договориться, когда влиятельный человек предлагает свое покровительство. Да, и Христос выбивает его из этой колеи. Христос ему сразу говорит о том, что тебе нужно заново родиться. Мы готовы искать смысл жизни в религии. Мы готовы искать смысл жизни в том, чтобы следовать определенным правилам. Мы готовы идти за этим. Но каждый раз, когда мы идем по этому пути, у нас происходят определенные переговоры с Богом. Мы пытаемся с Богом договориться. Мы пытаемся с Богом договориться о том, на каких условиях мы готовы передать Ему в управление активы нашей жизни. И что Он должен дать нам взамен. И всегда это происходит поздно вечером. Так, чтобы другие не видели. Так, чтобы другие не замечали о том, что я с Богом пытаюсь договориться сейчас. А Христос сразу прерывает это. Христос говорит: ты не можешь со мной договориться. Тебе нужно родиться заново. И вот в этом образе рождения свыше мы видим четыре очень важные вещи, о которых, по сути, говорит Христос. Мы видим творение Бога, запишите себе в бюллетенях, творение Бога, дар Бога, жертва Бога и любовь Бога. Творение Бога, дар Бога, жертва Бога и любовь Бога. Прежде всего, творение. Христос говорит о том, что для того, чтобы тебе быть с Богом, ты должен не только принять, что Он сотворил тебя, ты должен принять, что Он духовно тебя созидает. Ты должен принять вот эту связь с Богом, как с Творцом. Ты должен признать в Нем Творца, потому что как только происходит вот этот первый шаг, когда мы признаем Бога нашим Творцом, то все остальное становится намного проще. По одной простой причине. нам сложно доверять Богу. Почему? Потому что нам кажется, что Бог не понимает, через что я прохожу сейчас. Правильно? Ну, то есть, я очень-очень сильно люблю, но мне нельзя. Господи, ты этого не понимаешь. А Господь говорит, подожди еще раз. Что значит, я не понимаю? Я тебя создал. Я тебя сотворил. Я тебя... 118 Псалом, 73 стих. «Твои руки сотворили и укрепили меня. Дай мне понимание, и я научусь твоим повелениям». Посмотрите, что говорит Давид. Давид говорит, «Я буду следовать за тобою. Научи меня твоим повелениям». Почему? Потому что ты мой Творец. Ты создал меня. Ты знаешь меня. Ты понимаешь меня так, как не понимает меня никто другой. Ты создал меня. Истина, которую стоит запомнить. У вас есть в ваших бюллетенях небольшая закладка голубенького цвета, на которой написано 6 истин, которые мы будем с вами запоминать на протяжении этих 40 дней Великого Поста. 6 отрывков Писания. Истина, которую стоит запомнить. Господь, создавший меня, сотворивший меня в чреве, поможет мне. Господь, создавший меня, сотворивший меня в чреве, поможет мне. Запомните это. Потому что как только мы принимаем Бога в качестве Творца, все остальное становится намного проще для нас. Потому что вот этот вот вопрос «ты не понимаешь меня», он уходит сразу на второй план. Это не только творение. В этом творении сокрыт также и дар Бога. Мы говорим о том, что спасение дается нам по благодати. Это дар от Творца. В послании Ефесянам во второй главе апостол Павел начинает вторую главу, говоря о том, что и вас, мертвых, по преступлениям вашим, мертвых, Бог оживотворил. В этом образе рождения есть очень важный момент, который... нам легко пропустить. То есть мы смотрим рождение свыше, здорово рождение свыше, замечательно рождение свыше. Кто может сказать, что он хоть каким-то образом повлиял на свое рождение? Никто. Нет человека, который может сказать о том, что я повлиял. Был в утробе матери, услышал разговор родителей об аборте, подозвал отца к животу мамы, сказал отцу, не смей даже думать об этом. После этого сообщил маме о том, когда я появлюсь на свет, во сколько я появлюсь на свет. Сам вышел из утробы матери, договорился тут же с обслуживающим персоналом, чтобы меня помыли. Но это бред. Никто не может этого сказать. Именно об этом Христос говорит Никодиму. Он говорит о том, что ты называешь меня учителем. Никодим, подожди. Самую важную вещь в твоей жизни ты не можешь сделать сам. Ты не можешь договориться сейчас со мной. Вы не можете договориться с Богом. Я не могу договориться с Богом. Это дар. Мы можем либо принять этот дар, либо нет. Все очень просто. Продолжая дальше. Христос развивает эту тему рождения свыше. Потому что в книге Бытия, да, когда говорится, Бытие, когда говорится о проклятии, говорится о том, что мы будем в поте лица зарабатывать свой хлеб, в муках женщины будут рождать нас. Роды – это муки. Роды – это боль. Где-то полгода назад я видел удивительный документальный фильм, в котором два мужчины решили испробовать на себе муки, которые испытывает женщина во время родов. То есть к ним подключили электроды, и вот они должны были испытать то, что испытывает женщина во время родов. Очень интересно было смотреть на это все с мужской точки зрения. Сразу начинаешь ценить все то, что сделала для тебя твоя мама в самом начале. Все остальное уходит на второй план. Ты понимаешь, чего это стоило твоей маме, просто чтобы ты появился на свет. Это огромные муки. И вот развивая эту тему, Христос приводит очень, очень странный пример. В 14 стихе он вспоминает небольшой отрывок из книги «Исход», когда израильтяне мучились от ядовитых змей, и для того, чтобы спастись после того, как ядовитая змея ужалит тебя, нужно было посмотреть на медного змея, которого вознес Моисей. То есть все могли посмотреть на этого медного змея у Моисея, и таким образом они получали жизнь. И Христос в 14 стихе говорит Никодиму: «И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий». И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий. Как поднят? Людей не поднимают. За исключением одного случая. За исключением, если человека прибивают к дереву и поднимают над дорогой. И все, кто проходит мимо, могут посмотреть на него. Потому что он выше всех остальных. Но он выше всех остальных, потому что он умирает. Вот этот вот крест, который был вознесен тогда, крест, на который мы смотрим по сей день, крест, на который мы взираем. Христос говорит о том, что для того, чтобы тебе родиться заново, для того, чтобы тебе найти смысл жизни, Никодим, для того, чтобы тебе перестать договариваться с Богом, для того, чтобы ты получил новую жизнь, я должен жизнь отдать. И это жертва. И это боль. И это мука. Вот все это в образе рождения свыше. В 15 стихе Христос завершает, Он показывает, почему все это, чтобы каждый, кто поверит, имел жизнь вечную в Нем. Чтобы каждый, кто поверит, имел жизнь вечную в Нем. Готовы ли вы сегодня, в самом начале этого путешествия, принять Его, впустить Его в свое сердце? Готовы ли вы сегодня обновить свое покаяние и сказать, что, Господи, я хочу искать смысл жизни только в Тебе, не в желаниях. Я не хочу оправдывать мои желания, я не хочу прославлять мои желания. Я не хочу искать мои желания, я хочу искать только Тебя. Если вы готовы это сделать, то сейчас в конце, когда мы будем молиться, вы можете обратиться к Богу. Можете обратиться к Нему в молитве, можете впустить Его в свою жизнь для того, чтобы начать это 40-дневное путешествие с того, чтобы понять, что смысл сокрыт в Боге. Именно поэтому нам нужно не раскрыться, нам нужно заново родиться. Именно поэтому нам нужно не стремиться с Богом договориться, нам нужно заново родиться. На протяжении этого времени мы посмотрим с вами о том, что на самом деле мы созданы не для одной цели. На следующей неделе мы увидим с вами, что мы созданы для того, чтобы радовать Бога. В этом суть прославления. Мы созданы для того, чтобы общаться, для того, чтобы стать частью общины. Мы созданы для того, чтобы жить друг с другом. Мы увидим с вами, что каждый из нас создан для того, чтобы духовно расти и развиваться. Мы появились на свет, чтобы для того, чтобы служить. Мы появились на свет для того, чтобы изменить мир. Вот это 5 целей, которые мы будем рассматривать с вами на протяжении этих 40 дней и увидим, как это влияет на нашу жизнь. Мы были рождены ради этого. Применение сегодня довольно простое. Наступило время Великого Поста. Это время нашего духовного искания. Буквально вчера разговаривал с парнем, который спросил меня о том, а в чем смысл поста. Разговаривал как раз на вечеринке перед началом вот этой кампании. И смысл поста на самом деле можно свести к 3 вещам. Смысл поста прежде всего заключается в том, что, как Клайв Льюис говорил, я не душа. У меня нет души. Я и есть душа. У меня есть тело. Но прежде всего я душа. Прежде всего мы душа. И время поста – это когда наша душа напоминает нашему телу о том, что на самом деле не оно главное в нашей жизни, а главная душа. Именно поэтому мы ограничиваем себя в каких-то вещах. Именно поэтому мы ограничиваем себя в еде. У меня был друг, у которого не было проблем с тем, чтобы ограничить себя в поедании мяса. Он любил мясо, он ел мясо, но он мог прожить без мяса. Но с другой стороны, прожить без кока-колы он не мог. И поэтому для него время Великого Поста – это было время ограничения себя в том, без чего он прожить не мог. Он ограничивал себя именно в Кока-Коле, потому что он говорил, что, говорит, слушай, я могу не есть мясо, вообще никаких проблем. Но вот от этого я реально завишу. Определите для себя, чем будет ваше ограничение, в чем будете ограничивать себя вы. Для того, чтобы напомнить себе о том, что прежде всего я душа, что смысл жизни сокрыт в Боге для меня. Второе, почему мы постимся, это время, когда мы ищем Божью волю. Это время, когда мы взываем к Нему, это время, когда мы смиряемся перед Ним, это время, когда мы просим, чтобы Господь удивительным, чудесным образом действовал среди нас. Мы ищем Его, мы молимся, мы просим Его о том, чтобы Господь увеличил нашу церковь, чтобы наши друзья, кто не знают Его, пришли к Нему. И это может сделать только Бог. Поэтому во время Великого Поста мы не просто ограничиваем себя в чем-то, мы молимся. Мы просим Бога, мы смиряемся перед Ним. И это последняя, третья часть. Мы смиряемся перед Богом. Мы говорим Богу о том, что Ты Господь, а я нет. Ты управляешь моей жизнью, а не я. Примите для себя решение, как вы будете соблюдать пост во время Великого Поста. В чем вы будете ограничивать себя? Когда вы будете ограничивать себя? На нашем сайте в интернете библейскаяцерковь.рф есть рекомендации о том, в чем, как сделать Великий Пост более осмысленным для себя. Посмотрите на них. Примите решение. Второе, молитва. Попробуйте на этой неделе смотреть на все вокруг нас с этими простыми словами: «Бог, Ты создал меня, научи меня всегда помнить об этом, ценить это, во всем стремиться понять Твой взгляд на Твое творение. Бог, Ты создал меня, помоги мне понять это, ценить это, во всем искать Твой взгляд на Твое творение». Давайте попробуем переориентировать наш взгляд, чтобы мы смотрели на мир действительно с точки зрения того, что мир создан Богом, создан Творцом. Прочитайте первые 7 дней в книге «Целеустремленная жизнь». Присоединитесь к этому обсуждению, как говорил Алексей Макарычев, для того, чтобы получить вот полный эффект от этого духовного путешествия. Не соглашайтесь просто с тем, чтобы приходить в церковь, слушать беседы. Скажите, что вы думаете. Вполне возможно, что вы не согласны с нами. Скажите об этом. Давайте обсудим. Давайте сядем и обсудим это. Не ограничивайтесь тем, чтобы просто читать. Давайте сядем и обсудим это. Наконец, последнее. Друзья. Пригласите друзей. Пригласите друзей присоединиться к вашему путешествию. Пригласите их присоединиться к этому духовному эксперименту на протяжении 40 дней. Времени, когда мы все вместе будем не просто искать Бога. Времени, когда мы будем находить Бога. В своем романе «Ночь в Лиссабоне» Эрих Мария Ремарк вкладывает удивительные слова в уста двух эмигрантов, которые вдали от своей родины, которые потеряли все. Они потеряли свой дом, они потеряли своих родных, близких, друзей, они потеряли все. И вот разговаривая, один из них, его зовут Шварц, описывает, что значит искать Бога. Он говорит: ты весь превратился в один огромный класс, весь готовный взведенного курка, и к тебе вдруг приходит странная, тихая ясность, чтобы... Его друг прерывает его, говорит, что искать Бога? Найти Бога, сказал Шварц, покачивая головой. Мы ищем всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде, с багажом и снаряжением, а нужно быть нагим. Таким, каким я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза. Добро пожаловать в удивительное духовное путешествие, которое продлится 40 дней. 6 недель, 6 богослужений, 6 встреч дискуссионных групп. И начинаем мы это с путешествия, с того, что напоминаем себе, что смысл жизни кроется не в душе, он сокрыт в Боге. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам, пожалуйста, увидеть, насколько Твои цели больше, чем наши желания, наши амбиции, наши устремления. Помоги нам увидеть, что смысл не в том, чтобы реализовать свой потенциал, а в том, чтобы, Господь, прославлять Тебя, доверять Тебе, видеть, как Ты, Отче, преображаешь и изменяешь нашу жизнь. Господь, тем, кто еще не знает Тебя, я прошу Тебя, дай им, пожалуйста, смелости сейчас войти в эту воду, доверить свою жизнь Тебе и сказать: «Отче, я не хочу искать свой потенциал, я хочу найти Тебя, великого всемогущего Бога, я доверяю Тебе, я не хочу больше бежать от Тебя, я доверяю Тебе, я вверяю мою жизнь в Твои руки, я хочу родиться заново, дай мне жизнь, роди меня, Господь». Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.